Мы сейчас с вами дальше пойдем, это у нас будет, мы с вами исход, помните, да? В исходе что там было? Какое главное событие исхода? После исхода. Что они сделали? Да. События исхода после исхода. Исход там 3 главы всего или 4. Остальное это все не исход.
Слепили они идола.
Слепили они идола, да. Это одно из главных событий. Смотрите, у нас сейчас вы будете наблюдать, как это было, происходило. Я вот, наверное, это утром рассказывал, а не вечером рассказывал. Вот эту историю. Вам надо это запомнить. Значит, люди были и Бог был. И у людей не было с Богом никаких отношений. То есть мы видим, Бог приходил к Аврааму, например, разговаривал с Авраамом. Потом он приходил там с Иаковым разговаривал. А у них не было никаких, не было ни как поклоняться Богу, ни как правильно к нему обращаться. Не было никаких, не было никакого посредничества между Богом и людьми. И Бог устанавливает посредничество. Он выводит народ, который не знает Бога абсолютно, и ставит посредников. Первого, кого он ставит, Пророка. Он устанавливает пророка, и функция пророка, Бог говорит через пророка к людям. То есть пророк – посредник между Богом и людьми. Потом, когда они вышли, приходят в пустыню, то Бог устанавливает еще один амт. Как по-русски амт? Я не знаю, как по-русски амт. Служение, да? Служение, еще одно. Он ставит кого?
Священника.
Какая функция священника была? От людей к Богу. То есть два посредника у людей появляются между Богом и людьми. Есть два посредника, пророк и священник. Да? И вот мы с вами как раз исход, где в исходе он устанавливает исход, левит, в эти две, конец исхода и левит. Что там происходит? Он устанавливает священничество и рассказывает, на каких условиях люди должны поклоняться. В будущем еще здесь появится царь. Мы когда до царя дойдем, тогда будем о царе говорить. Сейчас пока его нет у нас. Здесь царь не нужен был. Здесь Бог является царем, и у него есть пророк и священник, через которых он разговаривает. Да? То есть это правление называется теократия. Если кто-то... То есть Тео это Бог, а кратия это власть. Теократия это называется, да? То есть Божье правление. Бог правит посредством пророка и посредством священника. Вот. Почему? Потому что Бог святой. Помните, Моисей приходит на гору, и ему ничего нету, Моисея. А народ говорит, не надо нам, мы не хотим. Ты там сам ходи с ним, разговаривай. И священник в святилище входит, и ему ничего нет, священнику. А другим все, кто зайдет, всем смерть сразу будет. Да? То есть это два, которых Бог сказал, вот этого, с этим я буду разговаривать, и с этим я буду разговаривать. Остальные все стоят, и мне вот эти два. Помните, мы в прошлый раз говорили, царь, когда Иисус пришел, он отменяет все эти три амта, все три служения, он царь, пророк и священник становится. Все, он говорит, един посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Когда мы будем Тимофея разбирать, мы это, на это будем с вами говорить. Вот. И значит, в исходе, значит, если есть священник, значит, должно быть место поклонения Богу. В исходе появляется что? Скиния. То есть, в исходе появляется скиния. Другими словами, где священник, давайте вот так ее нарисуем. То есть это место, где священник, если я ее сейчас вот так попробую нарисовать, да, чтобы людей мы туда тоже поставили. То есть это место, где люди тоже могут быть, в определенном могут быть люди, но священник в скинии, там приходит в скинию, ему туда можно заходить. То есть это место, где Бог людям является, да, если так можно сказать. Если так вообще нарисовать можно схематически, я думаю, вы поймете, что здесь имеется в виду. Да? То есть это святая святых, куда священник входит, а это скиния, где люди могут во дворы тоже входить. И мы сегодня с вами возьмем эту скинию и посмотрим, как можно, как... Люди, когда заходили в скинию туда, у них были определенные вещи, которые они должны были делать, когда они туда заходили. Да? И мы сейчас посмотрим с вами, как в скинии те приборы, которые в ней находятся внутри, как это может на нашу молитвенную жизнь повлиять, или можем ли мы практически нашу молитвенную жизнь изменить. понимая, что стоит в скине. У вас она есть в русских, есть точно в атласах немецких? Я, сейчас русские купили, у кого русские нужны будут, сейчас их мне привезут, но я не помню, за сколько их взяли. Я не помню, за сколько, 6,50 или 7 евро. Их привезут сейчас. Уже в апреле месяце он приедет и привезет их. Вот. Значит, вот она скине. Я сейчас сюда прибавлю это все, и на видео у нас останется. Она у нас тогда там тоже можно будет на видео посмотреть. Мы ее сейчас с вами посмотрим. К сожалению, я вот не принес.
Смотрите, какая библейская, да, с музыкой.
С музыкой, вот. Симфонической, все там как надо.
Я думала, соседи играют. Там все
знают. Соседи играют, да?
Да, да. Соседи играют.
Все. Так, как-то у меня ее... Давайте посмотрим, значит, материал, наш с вами, вот эту табличку, мы сейчас ее будем заполнять. Что ж такое? Ее опускает и все. Табличку мы будем заполнять, значит, и у кого материал есть, а здесь я буду читать отсюда. Значит, смотрите, молитва и моя жизнь. Когда мы молимся Богу, о чем мы думаем, как мы молимся, что говорим и как долго может продолжаться наша молитва? Вот вопросы нам с вами сейчас риторические. То есть, когда мы молимся, о чем мы думаем во время молитвы, как долго она может продолжаться и так далее. Сейчас посмотрим. Если бы вам предложили молиться на протяжении одного часа, о чем бы вы в это время говорили Богу? Хватило бы у вас слов мысли для такой молитвы? Вот сейчас мы посмотрим с вами вот эту молитву. Так, у меня здесь теперь там не получается. Мне надо, чтобы это... Надя, можно тебя пересадить?
Да, можно.
Вот ты этот что нам поставь, а то у меня тут голова попадает на вид. А эту коробку туда вы поставьте, в этот шкаф. Спасибо. Так. Все. Значит, видите ее, да, как она выглядела? Вот так она выглядела. Вот у нее, значит, есть дворы, куда можно заходить. Вот это ворота называется, это дворы, это скиния. Там святая святых, и там стоят какие-то вещи. Здесь стоит, здесь стоит, здесь. Вот возьмите наш план, который у вас есть. Вот смотрите, сейчас, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. То есть вот эта схема, это вот это ворота. Видите, да?
Да.
Сейчас ничего не пишите, мы сейчас будем все писать потихоньку. Значит, просто посмотрите туда и посмотрите сюда, чтобы вы примерно поняли, что там что, да? То есть вот этот вот жертвенник стоит, вот он у нас схема. Потом следующий стоит, вот у нас схема. Потом вот это закрытое, где огонь горит, это вот этот вот жертвенник для приношения курений. Потом здесь ковчег завета, и здесь еще два. Вот это внутри здесь стоит, за этой. У нее было две завесы, получается, вот это и вот это. То есть мы сейчас будем про это говорить. Вы можете представлять, как мы туда вышли. Значит, наша задача, мы сейчас подходим сюда с вами вместе все, заходим туда, проходим по ней, и заходим сюда вовнутрь, и здесь все проходим. То есть мы идем гулять сейчас вовнутрь по Библии. Путешествие с Библией по скинии. Хорошо, давайте. У кого есть материал, я отсюда буду читать, можете отсюда смотреть.
Там заполнять надо, да?
Там не надо будет заполнять ничего. Скиния – прообраз молитвы. Во времена Ветхого Завета у евреев был храм. А до храма у них была скиния, которые были связующими звеньями между Богом и людьми, тоже посреднически. Они являлись своего рода мостами, соединяющими грешных людей со святым Богом. То есть туда приходили люди, чтобы к Богу приблизиться, в эти... Вот у нас с вами исход, вы можете открыть свою Библию, посмотреть или отсюда прочитать, у кого есть материал, все стихи здесь написаны, да? То есть мы сегодня будем все только отсюда сейчас читать. Исход 25:8-9. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Если я не ошибаюсь, она вот здесь у нас есть. Вот она тоже стоит. 40 стих. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». То есть Моисей ее видел, скинию. Они ее Не видели никто. То есть Моисей не просто чертежи Бог дал, он ее видел своими глазами. Когда он, представьте, когда они строили, она должна была такая быть, как он ее видел, да? Деяния апостолов, 7 глава, 44 стих. Там Стефан говорит, что скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Еще раз, что он ее видел, уже Новый Завет говорит. Евреям 8.5, который служит образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. Смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. То есть Бог говорит, или послание Евреям еще раз подтверждается, еще одно место в Библии, точно как Бог сказал, так и сделай должен. 9 глава, 24 стих Евреям. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного, устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие. То есть, как еще говорит, что Христос уже не туда вошел, по образу истинного сделано было. То есть есть истина, и по этому образу было сделано скинище. То есть, не просто так Бог ее иди смастери. А что? Нет, не стоит. Вот. Представьте себе, если бы вы жили бы тогда, и вам надлежало бы войти в скинию, как бы вы в нее входили, что бы вы там делали? Хороший вопрос. Вам надо сейчас туда идти?
Нет.
Нет. У нас сейчас есть Христос, который вошел в нее, и у нас через Христа мы можем. А вот если бы мы тогда были, нам бы сказали бы, пошли в скинию и сходим. Вот что бы мы там делали, да? Сейчас мы с вами посмотрим. Значит, у нас называется классификация молитвы в свете скинии. Я вам предложу, мы сейчас будем читать. Есть интересный псалом, 99-й. Можете открыть, у кого Библия есть. Интересно, что Библия говорит, как надо было входить в скинию. Да? Значит, первое, что вам надо написать вот здесь, внизу, сейчас мы с вами посмотрим. Смотрите, сейчас у нас появится этот макет, который у вас есть. Вот он, видите, это наша скиния.
Да.
Давайте я ее чуть-чуть сейчас разверну, чтобы вам видно было. Ворота, видите? Значит, мы с вами сейчас напишем. Ворота или врата можете написать, да? По-русски врата, наверное, поставим. Здесь вам, и внизу напишите благодарение Бога за то, что Он сделал. По-немецки кто-нибудь пишет? Я могу по-немецки говорить. Не надо по-немецки? По-немецки Eingangstor называется. Вот здесь напишите врата, а вот здесь напишите благодарение Богу за то, что Он сделал. И если хотите, можете написать, у вас есть Псалом 99, 4А, да? Вы можете написать еще, где это...
5А.
4.
4А.
Смотри, по-немецки.
Нет, просто вот здесь...
Да, сейчас посмотрим. Она может быть разные, они могут быть разные эти сходить. 4А. Значит, в этом неправильном материале. 4А у вас в этом правильно написано. Да. То есть у меня еще есть все места здесь в Библии написано.
46.
Нет, здесь
да, тут такого нету.
Чего?
Он подумал, 46-й здесь.
Это вот здесь, вот внизу.
Там Б стоит.
Это внизу тебе надо, не наверху написать.
Нет, он думал, что 46-й Б здесь стоит.
Он думал, что... да. То есть я могу вам еще сказать, где в исходе об этом написано. А у вас есть на вашем материале, везде стоит, у кого печатный материал есть. 27 глава, 16 стих, там написано, врата были, вот это мы сейчас будем разбирать. Значит, врата это благодарение Богу. Смотрите, Псалом 99, 4а. Входите во врата его со словословием.
Угу.
Написано, да?
Да.
Входите во врата его со словословием. То есть, люди заходили, шли туда... Благодарение за то, что Бог сделал. То есть они его словословили по-немецки. Как у тебя написано по-немецки?
Jetzt ein Danken.
Mit Danken, с благодарением. То есть не просто словословие, а с благодарением. То есть человек подходил. Как вы думаете, о чем бы он благодарил Бога, когда бы он подошел к этой скинии? О том, что есть место, где он может с Богом поговорить. То есть у него есть место, где он, что он может... Раньше он не мог с Богом говорить, а теперь есть место, где он может с Богом поговорить. Что Бог его... Где они находятся, народ? Откуда их вывели? Из рабства.
Да, да.
То есть я сейчас не говорю, как они делали, я говорю, как это Бог задумал, как должно было быть. Да? То есть он говорит, идите во дворы с благодарением. Благодарите Бог. Подошел к ней, еще не успел вовнутрь зайти, уже благодари Бога. То есть это первое, что ты должен делать. Благодарение Богу за то, что он сделал. Например, что я могу подходить к Богу вообще. Да? Что я могу говорить с Богом, что Он не истребляет меня, что Он милостив ко мне, что Он любит меня, что Он защищает меня и т.д. и т.п. То есть представьте себе, нашу молитву мы начинаем, мы хотим с Богом поговорить, мы начинаем ее с благодарением. Я благодарю тебя вообще, что я молиться тебе могу, что ты меня спас. Сколько у вас причин благодарить Бога?
Да.
Много?
Много.
То есть вот теперь, представьте, эту молитву, ее, если взять вот так молиться, вы можете часами молиться, а можете 10 минут молиться, а можете 2 минуты молиться. Вы можете быстро по всем пунктам пройти, а можете долго по всем пунктам идти. Да? Теперь следующее, что у нас с вами есть, второе, то, что там стоит, это дворы. Да? Напишите дворы и напишите внизу, под этой стрелочкой, наверху напишите дворы, внизу напишите восхваление Бога за то, кем или чем Он является. С первой мы говорили спасибо за то, что ты сделал, а второе, я хвалю тебя за то, кем ты являешься. Да? Смотрите, 99-й псалом. Входите во дворы его с хвалою, славьте его, благословляйте имя его. А? Прочитай, как у тебя, Лилька.
Нет.
Да.
Zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist sein Name.
Зай нам. Сейчас не просто благодарите его данктим, а уже его имя, то есть благодарите его. И теперь представьте себе, мы заходим тут, подходим только, вот мы к воротам, мы сейчас ворота вот эту подходим, говорим, Господи, как я тебя благодарю, что я сюда могу подойти, что ты милостив ко мне. Что ты меня не уничтожил, что ты любишь меня, что ты... Теперь я захожу вовнутрь туда, в эту скинию, да, и теперь говорю, какой ты великий, какой ты милостивый, какой ты праведный, какой ты благой, да, какой ты... Давайте, как мы еще можем Бога назвать? Давайте вместе со мной.
Милосердный.
Милосердный.
Великий.
Великий.
Бог славы, Бог любви, Бог милости и благодати.
Какой? Долготерпеливый. Какой еще, сестры, подключайтесь. Вот вы, Бог, ты такой
святой,
какой?
Святый.
Всемогущий, какой еще?
Справедливый.
Справедливый. Еще какой? Неизменный, вездесущий, истинный, милостивый, святой. То есть смотрите, первое мы благодарим Бога, второе мы заходим и восхищаемся им, мы ему лобен по-немецки написано, да? Восхвалять начинаем его имя. Ты Господь, ты святой, ты хорош. Теперь смотрите, когда мы дальше идем...
Наверное, я завтра опять приду.
Когда мы дальше туда идем, то первое, что мы встречаем там, внутри, мы встретим с вами, у кого русские есть, в атлас. У вас есть? Там нарисована она, эта картинка, она оттуда взята. Видишь, та же самая картинка, что у меня на презентации была. То следующее, что мы там встречаем, это жертвенник стоит.
Третий, значит.
Да, жертвенник всесожжения называется он. Смотрите, как он выглядит. Смотрите, где он, как он выглядел. Сейчас напишите жертвенник всесожжения, а внизу напишите жертва Иисуса Христа и мое посвящение Христу. То есть мы сразу смотрим, как это на нас проецируется, да? Жертва Иисуса Христа и мое посвящение Ему под ним напишите. То есть я вам вот так нарисовал, чтобы вы вот так могли писать. Смотрите, первое, вы пишете здесь что, например, жертвенник? А второе, вот здесь вот жертва Иисуса Христа, тр-тр-тр-тр-тр-тр. То есть здесь вы большими буквами пишите, что это, а здесь внизу пишите, расписывайте. Вот так вот он выглядел, можете посмотреть. Мое посвящение ему, да, Христу. То есть смотрите, как он выглядел, вот так он золотом был погложен. Там была сетка такая, и внизу, видите, большое расстояние, это для чего?
Для золотика.
Ну зала, и пепел зала. Тоже, зала там собирается, да? Меньше наверху мало, а внизу он большой такой. Жертвы всесожжения. Жертва всесожжения, она должна быть... Вот какие там еще жертвы сжигали? На нем три жертвы сжигали. Жертва всесожжения, мирная жертва и жертва за грех. Да. Это все написано сейчас, кто левитам читает. Вы можете себе вот здесь внизу подписать левитам 1.10, 3.1 и 4.1. Если на нем написано, какие жертвы всесожжения. Левитам 1.10, 3.1 и 4.1. Это всесожжение, мирная жертва и жертва за грех. Эти жертвы должны были быть какие?
Без порока.
Поэтому это облик на что? Отблик на что?
На Христа.
Он должен был всегда там жертвы приносить или не всегда они приносили?
Всегда. Один раз в год они приносили.
Вот здесь, вот на этом жертвеннике, она
всегда приносили.
Смотрите, жертва Иисуса Христа и мое посвящение Ему. Давайте мы сейчас с вами посмотрим, значит. Жертва, то есть первое, я вот смотрите, я захожу, я благодарю Бога, что я вообще могу с Ним разговаривать. Захожу, восхищаюсь Богом, и первое, на что я там натыкаюсь, на Христа. Смотрите, как интересно, я натыкаюсь, говорю, так я вот почему могу сюда вообще заходить. Так вот почему ты милостивый, благой и милосердный. Христос потому что умер. Да, этот жертвенник, прообраз Иисуса Христа, беспорочная жертва, все сожжения полностью сжигали ее. Ничего от нее оставаться не должно. Были жертвы, от которых священники что-то получали, помните? Но были. Почему мы сейчас делаем? Потому что теперь вы понимаете, вы левитом прошли, а мы еще не разбираем, а вы уже знаете, о чем мы говорим с вами, да? Давайте дальше посмотрим. Значит, первое – это жертва Иисуса Христа. То есть, смотрите, мы видим действие Бога в жертве Иисуса Христа и отношение людей к этой жертве. То есть, действие Бога. 1 Петра, 18 глава, 19 стих. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». То есть, конкретно напоминается, что это... Это жертва она была, да? Теперь в этом же есть второе действие, то есть действие человека теперь. Что мне теперь делать? Ответ человека на действие Бога – посвященность человека, да? Римлянам 12.1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву святую, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть Бог приносит жертву свою в лице Иисуса Христа, а говорит, а теперь мне сюда надо твою жертву. И мне тебя надо один в один, а туда же тоже. Я себя отдал, а ты себя отдай. Завет получается, да? Я себя отдал за тебя, а ты себя, отдай себя за меня.
Да.
Все очень просто. Тогда будет справедливо. Или?
Да.
У завета у каждого было всегда две стороны. То есть мое, я что должен делать, и что должен делать другой, да? Фертрак, когда заключают немцы, да, договор. У него всегда две стороны. Мои обещания и его обещания. В Германии обычно все люди только свои права знают, а обязанности же никто не знает. Они не правы со мной поступили. О правах все знают, а обязанности нет. Это единственное верное и разумное решение человека на жертву Иисуса Христа. Отдать себя в жертву, то есть полностью себя. Отвергни себя, возьми крест свой слева за мной. Тогда была жертва мертвая, теперь жертва какая?
Живая.
Живая, то есть Богу мертвые жертвы. Христос умер для чего? Чтобы вы жили. Да? То есть один умер за всех, чтобы умершие, чтобы живущие теперь жили для умершего за них и воскресшего. То есть Он умер для того, чтобы мы жили. Ему наша мертвая жертва не нужна. Он хочет живую жертву теперь там иметь. Эта жертва всегда лежит на алтаре и никуда не уходит с него. Жертва Христа всегда там была, она не уходила. Говорит, сейчас погорю чуть-чуть, а потом уйду. То есть если Бог говорит, теперь ты сюда свою живую жертву в себя положи, всегда посвященность Богу, а не только в воскресенье, а не только когда мне хорошо. Понимаете?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ходи, садись так. Но мы надеемся, будем, что тебе твоя не помешает.
Думаешь, так сидеть.
Огонь на жертвеннике не угасал, а постоянно горел. Левитам 6 глава, 12 стих написано. Почему? Значит, о чем это говорит нам? О том, что Христос единожды навсегда в Евреям написано, да? Да, сейчас у нас будет там. Мы там, видишь, на видео это записываем. Да. Лиля, а может быть вас там под... Сейчас.
А вы можете здесь сесть. Вот здесь есть место.
Я
здесь
всего так. Или тогда вот так сидел. У тебя нету вот так? Ты не принес с собой материал с прошлый раз?
Саша, вы всегда сидите.
Да. Давайте дальше. Значит, нам о чем это говорит? О том, что Бог от нас хочет тоже постоянного посвящения. Не временного, там раз в год или раз в неделю, да? Ему нужен я один раз и навсегда. Теперь дальше мы с вами идем. Дальше, что мы там встречаем в этой скинии, это жертва Иисуса, вот у меня и мое посвящение. Вы это записали, 1 Петра 1,18. Да. Следующее, что там есть, это медный умывальник.
Четвертое.
Да, медный умывальник. Четвертое. Это исповедание грехов. Наверху напишите медный умывальник, а внизу исповедание грехов. У вас там эти места есть. 1 Иоанна 1,9, Псалом 60. Вы это все дома. Я надеюсь на вас, что вы дома еще раз это все прочитаете, чтобы вникнуть смогли в это. Я вообще вам советую, попробуйте в течение следующих 2 недель молиться по вот этой, по этой скинии. Это не значит, что так должно быть. Вы увидите, насколько ваша молитва изменится. Вы целенаправленно будете
молиться.
Медный умывальник, а внизу исповедание грехов. В течение 2 недель по вот этой скинии и так молиться попробовать. То есть как ваша молитва. Чтобы она у вас там отпечаталась, это вот благодарение. Другими словами, знаете, как, если вы запомните, где какой герет стоит в этой скинии, то вы просто в него будете заходить в уме. Вы заходите, дворы, благодарю тебя за твои дела. Вход в дворы, восхваляю тебя. С первое, жертвенное всесожжение, жертва Иисуса Христа, медный умывальник. Исповедание грехов. Mm-hmm. Если жертва была, то следующее, за что? Вот она.
Да-да.
Омовение, да? Исповедание грехов. Mm-hmm. Давайте посмотрим, что у нас здесь дальше. 1 Иоанна 1,9, у вас этот стих написан там.
Mm-hmm.
Я читаю. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды.
Mm-hmm.
Псалом 65,19. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Ага. То есть человеку надо знать грех свой, и он его, если он его знает, то он его не может не открыть, ему надо его исповедать. Если он его знает и не исповедует, то это препятствие на пути к Богу сразу стоит. И псалмопевец говорит, если бы я знал бы там его и не исповедовал, то Бог бы меня не слышал. Поэтому у нас единственный вариант, как только мы встретились с жертвой всесожжения, жертвой Иисуса Христа, следующее сразу исповедание грехов, это неизменный шаг за этим следует. Ты не можешь его пройти мимо. Мы постоянно делаем себя виновными перед Богом. И нам необходимо говорить о своих грехах Богу. Кроме того, надо называть грех по имени, так как Бог говорит о нем.
Mm-hmm.
А? Например, я соврал, подразумевает, что на самом деле я не такой уж и плохой, а вот я лжец, и поэтому соврал, говорит о том, что человек сознает свое плачевное состояние. Да?
Mm-hmm.
Следующее, что мы там с вами видим, это, вот это у нас теперь с вами, мы теперь заходим вот в эту палатку, которая там была, да, сделана, то есть уже палатки. В этой палатке, первое, что мы с вами встречаем, с левой стороны это семисвечник стоит. Вот так он выглядел. Сейчас посмотрим. Где он здесь?
Это 5-й номер.
Да,
это 5-й номер. Она называется Минора. Минора или семисвечник, можете написать.
Минора это
на иврите. Да. То есть у евреев наконец у них не минора, а минора, они говорят. Не танаха, не тонах, а танах, да. Не тора, а тара. А внизу напишите просвещение через Святого Духа. Просвещение через Святого Духа. У вас вот в этих, у кого материалы есть, там все это написано. Видите? Просвещение через Святого Духа. И стоят у вас 2 места из Писания, Иоанна 16:13, 1 Коринфянам 2:12-13.
Угу.
Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвести вам. Да? И потом 17:17 написано, освети их истину, и слово твое есть истина. То есть просвещение. Да. Нет, Иоанна тоже 17:17. То есть просвещение идет Духом Святым, Слово Божие берет, то есть Дух Святой просвещает свет. Включает свет нам. 1 Коринфянам 2:12-13. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. То есть для чего дух нужен? Дабы знать, то есть он просвещает, открывает. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Другими словами, после того, как мы исповедовали свои грехи, да, после того, как мы встретили жертву Христа, исповедовали свои грехи, теперь мы говорим, спасибо тебе, Господь, что ты нам это открываешь. Если бы ты мне не открыл бы Духом Своим Святым, я бы никогда бы этого не увидел. Как говорит псалмопевец, если бы я беззаконие, кто говорит, открывает мне? Дух Святой, да? То есть это благодарение за то, что Дух Святой открывает нам. Мы сразу смотрим теперь, как оно на сегодняшнее время к нам применяется, да? Благодарение Богу за Его Святого Духа, которого Он дал нам в момент искупления. Благодарение Богу за то, что Дух Святой направляет нас, водит и воспитывает нас. Да? Следующее, что мы там встречаем...
Можно по семисвечнику вопрос задать?
Можно, если знаю, отвечу, если нет, нет.
А почему именно семисвечник, а не пятисвечник?
Ну, я тебе не могу на этот вопрос ответить сейчас, да? Это в Откровении тоже написано, что 7 светильников стоит.
Да, да.
Поэтому эти все, много есть всяких книжек про эти числа пишут, там про разные.
Вопросы, на которых пока еще ответа нет.
Ну, может быть, нет, просто, может, я не знаю. Я думаю, что кто-нибудь знает, надо посмотреть где-то, посидеть. Там каждая веточка что-то обозначала, наверное. Колен 12, а свечек 7, да. Тоже интересно. Церквей сколько? К 7 церквям обращается, а колен 12. Интересно, да? Стол хлебов предложения. То есть на этом столе стояли хлеба, все время должен был хлеб стоять, помните? Наверху стоит стол хлебов предложения, а внизу вы подписываете обеспечение словом и материальным. То есть материальное обеспечение, обеспечение словом. Стол хлебов предложения. По-немецки хорошо. Шоу брод тыш. Все.
Шоу брод тыш.
Одно слово. Можжественные все сожжения, бранд, опфа, алтарь, все, одно слово. Обеспечение словом. То есть Бог нас словом обеспечит материально. Почему это стояло? Зачем хлеба эти там стояли? Чтобы народ, когда они приходили, чтобы они... Кто заботится о вас?
Господь.
Кто вас просвещает, водит? Свечник. Кто вас заботится о вас? Бог. Да? Иоанна 6... 6... Нет, Матфея 6:33. Ищите же прежде Царство Божие, правда Его. И это все? То есть вы ищите, чтобы мне угодить, а я буду вас обеспечивать. В Новом Завете, в Ветхом Завете люди назывались рабы Божии. Почему? Кто заботился о еде раба? А зачем работался раб?
Чтобы
угодить господину. Больше не у него была одна задача. Господин должен радоваться. Я должен жить так, чтобы он радовался. Я сейчас читаю книжку «Раб», она у нас в библиотеке есть, у меня дома тоже она есть. И он пишет, что он, если у него не было задания, он должен был себе что-то найти и делать. Он не мог сидеть просто так. Ну и с одной целью, чтобы радостный, чтобы господин был радостный. А господин... Он не думал о том, где взять еду и где он будет спать. У него еда. Об этом кто заботился?
Господин.
И они пишут даже, что бедняки многие завидовали рабам. Потому что у них всегда была еда и всегда был кров. Особенно если хозяин хороший. Кроме того, если их хозяин, господин, был уважаемый в обществе, то рабов уважали тоже. Все знали, что это его рабы, и к ним по-другому относились, чем к другим рабам. Бедняки часто завидовали рабам в той плане, что если это господин хороший был, то этим рабам многие завидовали. Да? И эти рабы не хотели уходить от него, они хотели там оставаться у этих господин. Все очень интересно. Советую всем эту книжку почитать. Филиппийцам 4:19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Он обеспечивает нас, да? То есть воспоминание о том, что Бог восполняет потребности человеческие, в первую очередь духовные, а также материальные. Давайте попробуем еще раз. Сейчас я ее нажму здесь, пройдемся. Стол предложения, обеспечение просто у меня там написано. Значит, смотрите, заходим, благодарим Бога, что мы к Нему доступ имеем. Славим Его, Его качествами восхищаемся. Жертва Иисуса Христа, всесожжение, потом медный умывальник исповедания грехов, потом мы заходим в палатку, вовнутрь заходим в палатку, и там смотрим с левой стороны просвещение Духом Святым, что Он вводит, просвещает, воспитывает, показывает. Поворачиваемся направо, спасибо, что Ты обеспечиваешь меня, что Слово Твое есть, что Ты заботишься о хлебе насущем и так далее. Да? Теперь мы разворачиваемся с вами, что мы там видим? Ну? Жертвенник для приношения курений. По-немецки Ройха алтарь и все. Жертвенник для приношения. А, назад, назад надо. Жертвенник для приношения курений. Это ходатайство за других людей.
Да?
Да, да. Это теперь только сейчас начинает. То есть сначала и до этого я только восхищался Богом. Да? Смотрите, до этого я только шел, и я только смотрел на Бога, и все, что Он в моей жизни делал. Спасибо, что я могу...
Молитва за...
Ходатайство за других людей, да. Или молитвы ходатайственные. Прошение. Ходатайство – это прошение за других людей. То есть я до этого шел, только восхищался Богом, и все, что Он со мной жил. Теперь я смотрю, о, другие люди есть, да? Давайте наш материал с вами посмотрим. Псалом 143.
Смотри, Иван, получается, в первой главе Откровения Иоанн увидел Иисуса Христа, да?
Да.
Он говорит, он сначала увидел не его, он говорит, я увидел семь светильников, да? Получается, он стоял в этой палатке.
Да.
В духе он оказался в этой палатке, он увидел этот...
Ну, я не, он, наверное, не в этой палатке, он, наверное, на небе там оказался где-то.
Да, я имею в виду там.
И ходящего Христа посреди семи светильников. Ну, там, мне кажется, ну да, видишь,
Вася. Да, он это увидел, да?
Ну, не семи свечник этот, там что-то другое.
Возможно, он увидел его вот здесь, да?
Там. Где-то там на небе, скорее всего, потому что и семи свечники это семь церквей. Там написано, что, ну, он говорит Ефесской церкви, что я приду и сдвину светильник.
Да.
Если вы не вспомните любовь, да, помните? То есть конкретно он говорит, есть семь церквей, у каждой церкви светильник стоит. И он видит его ходящего, семь церквей, семь свечей, он говорит, семь церквей и ходящего посреди них Христа. Да?
Ага.
Даже в Ладикийской церкви Христос ходил. Ну, интересно, но это уже мы в Откровении, когда дойдем, через два года, будем в Откровении говорить. Смотрите, да направится молитва моя, как...
Ну, там говорили, что...
Чего? Жертвенник для... А у вас написано этот, вот, Псалом 140, 2 стих. Давайте я его включу, чтобы вы посмотрели, как он выглядел. Вот он, как выглядел этот Ройх алтарь. То есть он маленький уже был, он же не такой большой был, как этот. Тоже весь из золота.
Не кровь, да?
Послушайте, смотрите, 140-й Псалом. «Да направится молитва моя, как фимиам, или как курение ароматы пред лицо Твое, воздаяние рук моих, как жертва вечерняя». А теперь Ефесянам 6, 18. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». То есть молитва за других. Вокруг нас есть очень много людей, которые нуждаются в наших молитвах. Обратили внимание, мы еще ничего не просили с вами о себе и для себя. Мы до этого места еще и про себя ничего не просили. Мы то первое, кто сначала, когда мы начинаем просить, то первое это другие.
Да.
Мы потом до нас доберемся тоже. Да. Наконец мы подошли к завесе. То есть, то есть на этом сначала закончим. То есть это нам с вами, то теперь мы можем посмотреть на других людей. Теперь это там жертва за других людей. Теперь мы с вами подходим, смотрите куда. Видите, теперь святая святых, у нас она с вами вот таким квадратом черным. То теперь мы подошли к еще одной завесе. Первая была ворота, вторая завеса была в скине, вовнутрь зайти. А третья завеса – это завета святая святых. Теперь мы подходим к святая святых. Наконец мы подошли к завесе, которая отделяла святое святых от святилища. Исход 26.33. За эту завесу мог входить только священник. Простой человек не имел доступа за ее пределы. Туда нельзя было входить. Но после смерти Христа она разорвалась сверху донизу, в храме тогда завеса. Матфея 27:51. После этого события каждый верующий во Христа имеет привилегию взирать на славу Божию. То есть, если мы с вами... Мы сегодня можем в уме с вами пройти через эту завесу, да? То есть, мы можем туда зайти. У нас проход есть, она нас не закрывает. То есть, мы знаем, мы зайдем, и нас никто не убьет. Почему? Потому что жертва Иисуса Христа есть, да? Помните это. То есть мы можем, мы имеем доступ к в святое святых, мы можем заходить туда.
Потому что Господь помазал нас.
Вот помазал, да. Светил. Хорошо, давайте посмотрим. Значит, внутри стоял ковчег.
Завета.
Ковчег Завета. Напишите, ковчег Завета. Это нужды и желания моего сердца. Ковчег Завета.
Значит, правильно молиться славой.
Смотрите, как он выглядел примерно, да? Никто же не знает.
Нужды и желания моего сердца, да?
Да, то есть примерно он вот так выглядел, этот ковчег Завета. То есть два херувима касались...
Это Бундеслада.
Бундеслада, да. А этот называется по-немецки Гнаден-трон, это крышка. От края ковчега, по-немецки Гнаден. Смотрите, как по-немецки, совсем по-другому, чем по-русски называется. Гнаден трон. Но трон это не где сидеть, это крышка тоже трон называется, да, у немцев? Гнаден трон. То есть это чего крышка, чего? Милости.
Милости.
И Моисей туда приходил, он должен был посередине вот так встать туда, и Бог начинал с ним разговаривать. Почему Бог с ним разговаривал? Потому что лучше всех был? Милость. То есть там являл Бог свою славу посередине милость свою. Ковчег Завета это нужды и желания моего сердца. То есть там Моисей мог вылить Богу свое сердце, если так можно сказать, да? Бог открывался Моисею над крышкой ковчега посреди двух херувимов. Исход 25:22. Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не буду заповедать через тебя сынам Израилю. Евреям 4:16. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Это гнаден трон. Это и гнаден трон, и гнаден трон, да? Чтобы получить милость и обрести благодать. Для чего? Когда согрешили? Там так написано? Нет, пока еще не сделали греха. Для благовременной помощи. То есть туда мы имеем доступ. И смотрите, когда мы теперь зашли в святую святых, и теперь мы заходим, говорим, Боже, милость Твоя велика, я могу сюда заходить, я могу стоять сейчас с Тобой, разговаривать и восхищаться славой Твоей, восхищаться тем, что я грешник, сюда могу зайти, а раньше сюда один раз в году первосвященник, а я могу сейчас с Тобой разговаривать. Вам надо эти все жертвы приносить, чтобы туда пройти? Мы только можем в мозгах, в уме пройтись по этой скинии, все жертвы принести, и на каждой жертве это Иисус Христос. Каждая жертва это Иисус Христос, да? То есть вот таким вот так вот мы можем с вами посмотреть, желание моего сердца ли нужно. Это что касается молитвы.